В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Напомню, что Алексей Навальный отправлен из матросской тишины в колонию, куда мы так и не знаем. Протесты в связи с его арестом, как мы видим, были подавлены. Тысячи людей были оштрафованы или арестованы. И мы видим, что власть продолжает ужесточать законодательство, попирать свободы граждан. На традиционный марш памяти Бориса Немцова властями не разрешен. Полиция регулярно мешает возложению цветов к месту гибели политика. Ну а хулиганы безнаказанно уничтожают народный мемориал. Группа политиков Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие предлагают 27 февраля выйти днем на мост и возложить цветы к месту гибели Бориса Немцова. И призывают власти Москвы не мешать траурной церемонии. Мэрия столицы молчит. Ну, такое впечатление, что скоро власть задавит всю уличную протестную активность. Это предполагает в своем последнем блоге лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Вот мы сегодня и поговорим, что же дальше, каким станет режим Владимира Путина. У нас в студии гость, политик из Калининграда Соломон Гинзбург. На связи из США политолог и экономист Владислав Иноземцев. В Москве главный редактор сайта «ЕЖ» Александр Рыклин, и подключим социолога Дениса Волкова и адвоката семьи Бориса Немцова Вадима Прохорова. Добрый вечер, Соломон. И я хотел бы спросить, как оценить с вашей вот позиции региональную политическую ситуацию в стране после ареста и осуждения Алексея Навального?
Добрый вечер, Михаил. Очень приятно получать приглашение к вам. В Калининграде вас ценят, очень спасибо. Уважают, и я хотел бы от моих земляков, от моих друзей передать слова глубокого уважения коллективу «Радио Свобода». Я полагаю, что режим разлагается. Это связано не только с социально-экономической деградацией. Уходить надо вовремя. И когда, собственно, над управителем начинают смеяться, он становится карикатурным, о нем рассказывают анекдоты, то я думаю, что недолго осталось, вопреки всяким пессимистическим прогнозам, которые связаны с тем, что буквально до 2030-го, до 2038-го года нас ожидает правление этой персоны и его окружение. Я не знаю, что придет на смену. Я понимаю, вот на примере калининградцев, на примере моих друзей в других субъектах федерации, что нужно делать для того, чтобы укреплять оппозицию, потому что выбор между существующим режимом и радикальными группировками – это очень серьезный просчет Кремля. Я уж не знаю, каким там великим технократом является господин Кириенко и вообще чем он занимается. Но фактически те, кто отвечает за внутреннюю политику в России, они провоцируют гражданскую войну, они провоцируют кровопролитие, они провоцируют раскол. Оппозиция – это не сколько против, сколько напротив. И они не позволяют создать устойчивую политическую систему в России, противопоставляя нынешнему курсу реальную, внятную, реалистичную программу действий. Но мне думается, что пасту назад в тюбик уже не запихнуть, и этот режим обречен. Я не знаю, как он будет уходить, этого, наверное, никто не знает, но от консолидации оппозиционных сил, от внятных рациональных шагов будет зависеть, не прольется ли в России кровь.
Ну, не хотелось бы такого, скажем так. А вы видите разницу между вот позицией условно-силовиков и вот этого блока внутренней политики администрации президента? Вот некоторые говорят, что это разные башни, а у вас получается, что все в одно сливается.
Да, я не вижу принципиальной разницы, скажем, между руководителями управления внутренней политики и представителями силовых структур. Знаете, они настолько перевились друг с другом. Более того, я вам скажу, что весь этот прозелитизм, бывшие так называемые демократы, которые раньше исповедовали либеральные идеи, они вызывают лично у меня, как у гражданина России, еще большее омерзение, чем руководители силовых структур. Те органичны и понятны. Я думаю, что не стоит говорить о противоречиях в разных башнях. Гораздо важнее смотреть, какая альтернативная программа будет реализовываться, когда все эти башни начнут осыпаться. Потому что, если у нас будет время, я вот на примере нашего региона расскажу. На мой взгляд, существует серия совершенно конкретных, прагматичных, реалистичных, внятных действий, когда все это проидросовское, пропутинское большинство рассыпется в труху.
Но до этого, кажется, еще далеко. По крайней мере, так считают некоторые участники нашего эфира. Я читал новую статью Владислава Иноземцева. Вот цитата для всех. Первое открытое столкновение национального лидера Владимира Путина с общественным лидером Алексеем Навальным закончилось полным поражением последнего. Владислав, это я вас цитирую. А вы докажите.
Нет, ну смотрите, спасибо, да, здравствуйте, Михаил, спасибо, Соломон Израилевич, за замечательное мнение, я с вами очень во многом согласен, как всегда. Понимаете, я бы сказал следующим образом, что, в принципе, я не думаю, что вот как у вас передача заявлена относительно дела Немцова, живо оно или какие будут последствия, я думаю, что надо рассматривать ситуацию тех времен, когда убили Бориса Ефимовича, это протестовала она, начала 10-х годов, в достаточно долгой перспективе. И в этом отношении, конечно, дело Немцова будет жить так же, как жило дело там, 68-го года в Чехословакии, как жило дело шестидесятников в Советском Союзе. И, безусловно, то, что было им сделано и сказано, оно, конечно, порастет и даст свои результаты. Здесь у меня нет никаких сомнений. В том, что Россия будет демократической, свободной европейской страной, я думаю, мы с вами все абсолютно уверены. Это единственный путь, который нас ждет впереди. Вопрос, конечно, как вы сказали, сами в сроках и в том, кто это будет воплощать. В этом отношении я думаю, что все-таки сейчас мы видим определенный откат. И это, очевидно, реакция наступает, она наступает давно. С времен возвращения Путина в Кремль, шаг за шагом. И главное, что эти шажки небольшие, и поэтому, может быть, не столь заметные. Реакция наступает. Я согласен полностью с Соломоном Израилевичем в том отношении, что никаких башен я, честно говоря, не различаю, потому что Кремль ведет очень искусную политику заигрывания с одной стороны, репрессий с другой стороны, попыток рассказать, что, в общем-то, режим не так плох, как вам кажется. Но так или иначе, это единая система единомышленников, которая рассматривает страну как свою собственность и совершенно не собирается ей делиться ни с кем, в том числе и с народом. Что касается фразы, которую вы процитировали, конечно, в обоих случаях нужно взять слова в кавычки, и Путин не такой уж национальный лидер, и Навальный не лидер всего общества. Но то, что мы видели в последние месяцы, на мой взгляд, действительно показывает, что Алексей Анатольевич счел себя равновеликой Путина фигурой, об этом многие говорили, и упоминание его в прессе, и резонанс, который имели его расследования, он действительно позволяет говорить о том, что Навальный на сегодняшний день единственный политик, который узнается в стране в масштабах действительно значительной части общества, фактически все общество знает его. И это именно политик, потому что он пытается апеллировать к обществу, это не чиновник типа Мишустина, или там Лаврова, или Жириновского, или кого угодно, кто действительно уже давно перестал или никогда не был, или перестал быть, или никогда не был политиком. Навальный политик, и в этом отношении он действительно сегодня альтернативу Путину. И то столкновение, которое произошло, что я, собственно, имел в виду, показало, что ресурс Навального гораздо слабее административного ресурса Путина. И те аресты, которые были произведены, то подавление митингов, оно, на мой взгляд, на определенный срок, довольно долгий, я думаю, на пару лет, серьезным образом изменит политическую картину в сторону того, что Путин одержал локальную победу. Хотим мы это, нравится нам это или нет, но я не думаю, что протесты достигнут уровня января этого года, ну, по крайней мере, до осени следующего. Дума будет избрана в режиме абсолютно летаргического состояния, когда ни один более-менее выражающий открыто свое несогласие с властью человек не только не пройдет в ряды депутатов, он даже не будет зарегистрирован как кандидат. Партии типа Явлинского стали абсолютно сервильными в последнее время. Я думаю, что может быть, кто-то из их активных членов, да, в Пскове или в Петербурге будут выдвинуты по одномандатным кругам. Но в любом случае это сейчас ничего реально не меняет. И оппозиции действительно нужно думать о новой тактике, нужно думать о том, каким образом завоевывать симпатии большого количества граждан, с тем, чтобы этот режим был демонтирован. Потому что то, что я сейчас, например, вижу, да, ощущаю, мне кажется, это скорее раздражение, апатия какой-то имея, но не какое-то позитивное движение. То есть, да, Путин не любит многие. Да, только что вышедший опрос, он прекрасно показывает, что люди не очень хотят, чтобы Путин был снова президентом в 2024 году. Но вопрос не в том, что они не хотят Путина, а вопрос в том, кого они могут захотеть. Да, если будет в бюллетене снова Путин, охранник Жириновского, Кухарка, Матвиенко, еще кто-нибудь, то, скорее всего, снова Путин будет выбран, даже несмотря на то, что популярность его, безусловно, падает. А поместить бюллетень людей, которые достойны быть выдвинутыми, я думаю, что сегодня у гражданского общества просто нет возможности.
Хорошо, мы еще поговорим о тактике. Владислав Иноземцев был сейчас с нами. Я к Александру Рыклину тогда обращусь. Подозреваю, что у вас есть определенные возражения сейчас Владиславу. Но действительно, но он, кстати, скорректировал позицию. То локальная победа Путина все-таки не полное поражение, как говорилось о Навальном. А что вы скажете?
Ну, мне кажется, что методологически вполне верно как-то вот ставить их на одну доску и говорить, что вот Путин победил, потому что он его посадил. Мне кажется, тут большая натяжка. Мы пока не знаем вообще, как можно описать вот эту ситуацию, потому что очевидным образом Навальный понимал, что его посадят в тюрьму. И если он на это пошел, то можно предположить, что он это не расценивал как поражение. И я вам хочу сказать, что я тоже не расцениваю это как поражение. Навальный совершил геройский поступок, он перешел вообще в сон героев, там он теперь, это правда, я не иронизирую, он теперь где-то рядом там с Одиссеем, с Пелеем, с Тахилом, я не знаю, с кем еще. И это совсем другая лига. Что же касается всех обсуждений и выстраивания перспектив по поводу, например, ну, будущей думской кампании или даже президентской 2024 года, мне это кажется малоперспективным. Я вообще считаю, что мы должны как-то на этом этапе нашего исторического развития забыть об электоральном мышлении. Никаких выборов тут нет и в ближайшее время не будет. И говорить про то, сколько людей проголосовало бы за одного кандидата, за другого, за третьего, совершенно бессмысленно. В России нет избирателей, просто потому что они никого не избирают. Просто по факту. Власть полностью контролирует этот формат. Она научилась это делать, и тем или иным способом она себя там чувствует вольготно и уверенно. Другое дело, что никто не знает, ну вот господин Иноземцев нам предрек, что в ближайшие два года никакой уличной активности ждать не приходится. Ну, может быть, а может быть и нет. Никто еще ни разу в жизни не угадал, когда эта уличная активность вдруг появляется, и когда эта волна набирает обороты и начинает как-то нестись по стране. Хорошо, если не сметая все на своем пути, а только то, что необходимо смести. Не угадал про это никто ни в Египте, ни в Тунисе, ни ранее в странах бывшего Варшавского договора. Никто никогда не знает эти сроки. Это происходит иногда неожиданно. Вот дальше начинаются понятные сюжеты. Вот как только эта волна пошла, как только люди начали выходить, вот дальше просто начинаются технические вопросы. Их надо знать, нужно действовать грамотно, компетентно, ну и, разумеется, многим людям придется проявить доблесть. Тут без этого не обойтись.
Хорошо, Александр Рыклин с нами. Соломон, что вы скажете? Ну вот здесь прозвучала мысль, что вообще выборы не выборы, никаких выборов нет и не будет. Нет избирателей, и власти полностью контролируют этот процесс. Подозреваю, что у вас другое мнение. Мне кажется, вы на выборы вроде собираетесь там, на себя.
Владислав Леонидович блестящий, с моей точки зрения, аналитик. И он видит ситуацию на макроуровне. Я согласен с прогнозом. А прогноз – это форма научного предвидения. Как известно, что Дума будет государственная. дрессированная, декоративная, марионеточная. Чем больше там будет одиозных персонажей, на мой взгляд, тем лучше, тем быстрее этот процесс разложения и утилизации пойдет. Но меня, честно говоря, больше я не испытываю никаких иллюзий относительно национального парламента, относительно охотного ряда.
Секундочку. А вот если там несколько депутатов пройдет, там, ну вот по умному голосованию, например, там кто-то прорвется, 3, 4, 5, и их голос будет звучать, вот до сих пор ничего не звучит, с 2011 года или с 2012 там. А вот это же разве не изменит психологическую ситуацию в стране, когда кто-то будет вставать и возражать вот этому огромному большинству, так сказать, сервильному?
Есть такая хорошая пословица, что 100 малодушных не заменят одного мужественного. И если в Государственной Думе будут хотя бы 3-5 человек, такие как Дмитрий Гудков, допустим, Юлия Галямина, Лев Шлосберг, Женя Ройзман, конечно, мы будем жить в другой стране. Я не очень верю, что они там будут, но мне кажется, что, как там говорится в другой пословице, один волк гонит овец, полк. Это будет другая совершенно ситуация политическая. Поэтому будет сделано все возможное, чтобы их объявить агентами либо Юпитера, либо Моссада, и чтобы никто не был допущен. Вот, к примеру, сейчас на территории Калининградской области недавно пытались закрыть поликлинику, где было приписано 29 тысяч человек в центральном районе на улице Марины Росковой, чтобы снести здание, построить элитный дом восьмиэтажный. И те люди, которые всем этим занимались, вот госпожа Аргеева, это спикер Калининградской областной думы, убежденная единоросска, бывшая аппаратчица, она сейчас стала собирать подписи в поддержку идеи не сноса этой поликлиники. То есть люди инициируют какой-то процесс, а потом сами выступают для того, чтобы этот процесс погасить. Но мне думается все-таки, что все это проидросовское большинство в регионах будет рассыпаться, если оппозиция на местах будет совершать совершенно понятные и ясные действия. Шаг первый. Надо повышать явку. Если явка в регионах будет составлять более 60%, если будет интрига, то эта явка будет аннигилировать, будет уничтожать любую машину фальсификаций. Шаг второй. Если сильные представители оппозиции не будут путаться под ногами друг у друга и будут выставлять единую кандидатуру, они смогут побивать представителей партии власти, которые исключительно слабы, которые разжирели в условиях отсутствия конкуренции, которые абсолютно не способны к состязательной борьбе. Шаг третий. Я вообще думаю, что те протесты, которые были, а вот в Калининграде 23 января и 31 января, достаточно много людей выходило на улицы. Тысячи людей, несмотря на совершенно отвратительную погоду, в первом случае шел просто тропический дождь, а во втором случае были сильные морозы. Так вот, если мы можем говорить, что при всем моем уважении к Алексею Анатольевичу, что эти люди вышли в поддержку Навального, мы будем кривить душой. Эти люди вышли в связи с вопиющей несправедливостью. Отсутствие справедливости – это, мне кажется, тот оселок, тот индикатор, на котором будет проверяться состоятельность оппозиционных сил в случае, если они на местах будут предлагать иную повестку, иное предписание, где вопросы справедливости на практике будут доминировать. Следующий шаг. Мне кажется, что оппозиция на местах будет одолевать, если ее программа будет напоминать двухэтажный дом. Если первый этаж – это базовые ценности, как поднимать экономику региона, как, скажем, обеспечить вопросы социальной справедливости, как изменить бюджетную ситуацию в субъекте федерации, то второе – второй этаж – это вопросы конкретного округа. Для этого надо работать с людьми. Тебя не пустят ни на билборды, ни на телевидение. Твой выход – это шагать по подъездам, встречаться во дворах, работать в поле, забыв о том, что существует комфортная ситуация. Поверьте, пожалуйста, Михаил, ни один единорос не выдержит этого состязания. он будет прогнан, он будет уничтожен, он будет изгнан, несмотря на весь административный ресурс. Они даже на прямые дебаты не идут на территории Калининградской области. Я четырежды приглашал на дебаты моих оппонентов, которые представляют партию власти. Никто из них не пришел, потому что в течение 15 минут они рассыпались бы в труху, от них ничего не осталось бы. Это не потому, что я компетентен, а потому, что они абсолютно не способны к ведению диалога, не способны.
Они не политики, скажем так. Очень многие чиновники, бюрократы, так сказать, коррупционеры и так далее, с уязвимыми,
еще один важный
с уязвимыми
момент.
Местами. Хорошо?
Да, еще один секунду. Важный момент. Я думаю, что в Калининграде ставка будет сделана на латентных единороссов. К примеру, для того, чтобы решать некоторые задачи, я думаю, что эта тенденция будет характерной для других регионов, часть, к примеру, крупных застройщиков будет мобилизована под непартийными знаменами в областную думу, это бывшие депутаты Калининградского городского совета, чтобы иметь доступ к участкам земли. И мне думается, если, к примеру, в Калининграде мы будем объяснять, я думаю, это актуально и для Челябинска, и для Пскова, и для Карелии, что они идут для того, чтобы уничтожить парки, сократить пространство жилое, уничтожить детские площадки, люди будут понимать, что вот это вот мурло, что вот эта вот партия власти, мимикрируя, прикрываясь так называемыми беспартийными масками, на самом деле будет пытаться лишать людей пространства для жизни. Выбор – это война. И войну надо выигрывать. И не вести себя по принципу, что хочется одновременно и целовать, и бить ниже пояса. Надо идти, надо бороться, надо побеждать и жить по принципу самурая. Что ты всегда должен быть готов к смерти.
Ну, хорошо, да. Вот есть такие политики, которые готовы и рисковать жизнью. Тот же Алексей Навальный. Мы понимаем, что, так сказать, тут куда он сейчас едет, это или доехал, в общем, место, где жить ему будет рискованно на зоне. У нас сейчас на связи Денис Волков, заместитель директора Левада-центра. Денис, здравствуйте. Я хотел небольшой у вас получить комментарий. У нас уже в эфире как раз об этом Владислав Иноземцев сказал о новых опросах. У вас сразу даже два опроса. Один традиционный, ежемесячный. Вот с рейтингом доверия Владимира Путину 32%, чуть повыше, чем это было. А другое, вот у вас вместе с открыткой, я так понимаю, значит, о том, хотят ли люди, чтобы Путин переизбрался или нет. Вот что нового действительно выявили эти два опроса, так сказать, с рейтингом выдающегося политика современности? Что-то такое принципиально новое происходит?
Ну, принципиально нового пока происходит мало. Скорее мы видим продолжение трендов, которые мы видели в прошлом году. То есть, с одной стороны, есть долгосрочный тренд на понижение рейтингов власти Путина. И вот мы видим, что если брать на долгом отрезке года 3-4, мы видим снижение количество тех, кто хочет, чтобы Путин избирался. Сегодня их примерно 48%, ну, половина. А также постепенно нарастает количество тех, кто не хочет, чтобы Путин переизбирался. Их примерно 40%, 41%. Вот. Но это видно только в долгосрочной перспективе. Если мы посмотрим на тренды от месяца к месяцу, то здесь как раз небольшое колебание. Вот мы видели, что чуть-чуть упал в прошлом месяце рейтинг, сейчас чуть-чуть он вырос. Но тут принципиально важно, я думаю, для нас то, что да, есть долгосрочный тренд на снижение рейтинга самого Путина, но параллельно не растут рейтинги, практически не растут рейтинги альтернативных кандидатов, скорее образуется вот такой вакуум. И в этом вакууме многие люди, которые плохо ориентируются в политике, говорят, ну, ведь нет же никого другого, кроме Путина. И по инерции, хотя вот мы видим в открытых опросах, что люди уже говорят, что ну, немножечко устали, и есть какое-то как бы привыкание к Путину. Хотели бы, может быть, сменить, но другого никакого нет человека. И вот ну, по инерции многие готовы поддерживать его. Хотя не только поэтому. То есть вот тренды такие. Они не очень новые, но они долгосрочные, очень вот хорошо ложатся. Этот результат, который мы получили, на долгосрочный тренд.
Да, я хотел вас спросить о таком интересном феномене. Вот получилось так, что за нового президента, то есть вместо Путина, там у вас, по-моему, 53% мужчин высказывается и только 35% женщин. Вот в чем разница? Почему женщины оказались более пропутинскими, а мужчины уже хотят кого-то нового?
Ну, женщины вообще традиционно больше... как бы за текущую власть. Женщины, ну, в целом, важно подчеркнуть, что мы говорим о ситуации в целом, не о каждой конкретной женщине, а вот о массовом избирателе. Что женщина чуть больше за текущую власть всегда. Они чуть меньше интересуются политикой, чуть меньше следят за происходящим, вот именно с интересом. Ну, вот такая ситуация, это всегда мы видим. Поэтому здесь это не удивительно. Также, что, наверное, стоит отметить, что большой разрыв по возрасту мы видим. Молодые скорее против и преимущественно против, а старшее поколение преимущественно за. Также большой разрыв, опять же, не новые ситуации, но и здесь, в этом опросе, он опять проявился, разрыв по источникам информации. Те, кто смотрит, продолжает смотреть телевизор главным образом, они за власть. Те, кто перешел уже на интернет, на социальные сети, они прежде всего говорят, что давайте кого-то нового. Но опять же, важно то, что вот они говорят, что давайте кого-то нового, а кого нового не говорят или говорят очень редко.
Ну, Навальный нарастил немножко свои позиции, я так заметил. А вот там Шойгу и Жириновский вроде бы теряют такие вот вроде бы сильные фигуры. И еще я обратил внимание, там, по-моему, вот этот вот саратовский депутат Бондаренко, такой как бы яркий самостоятельный коммунист появился. Значит, кто-то все-таки забирает путинский электорат?
Ну, понемножку. Дело в том, что, конечно, протестный электорат раздроблен. Что касается Навального, да, у него рейтинг стабильный, но вот мы видим, что он... Ну, тут такие изменения, что очень сложно говорить о какой-то тенденции устойчивой, потому что это все-таки 1%, при погрешности 3%, ну, это точность не очень большая, но важно, что Навальный, вот да, действительно, он имеет свои 5% в открытом вопросе, где Путин имеет порядка 30%. Да, вот этот протестный электорат раздроблен. Что касается Бондаренко, вот сейчас он, наверное, впервые попал в десятку, но появился в нашем рейтинге на более низких позициях. Он тоже уже где-то год-полтора назад. Ну, и это неудивительно. У него в социальных сетях более 1 000 000 подписчиков. Вот когда я смотрел, может быть, сейчас уже и 2 миллиона. Это поскольку рост происходит очень быстро в социальных сетях.
Хорошо. Ну и, пожалуй, последний, так сказать, вопрос. Какое все-таки направление вы считаете сейчас выигрышным для российских оппозиционных политиков? Что это? Лево, право? Вот люди что хотят? Вот, скажем, Соломон говорил о справедливости. Например, тема справедливости, она очень актуальна? Или есть какие-то темы, я не знаю, экономические, которые ее заслоняют?
Ну, тема справедливости всегда актуальна, конечно. Но экономические проблемы, конечно, стоят на первом месте, хотя эти темы взаимосвязаны. И здесь, я думаю, что у оппозиции проблема с экономической программой в том, что все-таки большинство людей у нас, не все, но большинство, они видят решение экономических проблем в регулировании государства. А государство – это нынешняя власть, это Путин прежде всего. Поэтому здесь, наверное, вместе с вот агитацией, вместе с политической работой, о которой говорил Соломон, тут важно и вести параллельно просветительскую работу. Это не только, конечно, политическая работа. Просто мы сталкиваемся с тем, что люди не понимают, как работает экономика. Они не понимают там величину налога, они не понимают, почему, например, если начинаешь регулировать цены, пропадают продукты. То есть вот нужно понимать, что многие просто не знают, как это работает. Поэтому в каком-то смысле власть здесь имеет фору перед оппозицией. Наверное, этого бояться не надо. Но я бы сказал, что важно исключать, конечно, конкуренцию ненужную между оппозиционными кандидатами, где это возможно, потому что любая конкуренция межвидовая, она, конечно, опять же повышает шансы кандидатов от власти, чем власть, наверное, будет пользоваться. Я бы вот это отметил.
Спасибо. Денис Волков, социолог Левада-центра. Я обращусь в Америку к Владиславу Иноземцеву. Владислав, а что действительно можно сказать о сегодняшней экономической ситуации, если так кратко, да? Насколько устойчива вот нынешняя власть, которая, кажется, и за эти регулятивные инструменты начала хвататься с ценами. Но в Белоруссии там, значит, они вообще заморозили там много чего. Но и в России как-то стали дергаться вот по этому поводу. Там то масло пообещают, то сахар. Значит, заморозить цены. В общем, куда-то их несет туда, к КПРФ.
Ну, их давно туда несло, да, это понятно. И можно даже в чем-то понять нашу власть, потому что она действительно сейчас пытается сгладить, да, нивелировать вот этот негативный эффект для своей популярности, который имеет экономическую сложность. Они действительно велики, и я с большим трудом представляю себе, что в этом году мы увидим какой-то экономический расцвет. Скорее всего, мы даже не сумеем выйти на уровень 2019 года по экономическим показателям, потому что, собственно, очень много зажато в экономике. И абсолютно правильно говорит Денис, что люди не понимают, как экономика работает. Они не понимают, что для экономического подъема, для увеличения конкуренции, для снижения цен, в конце концов, нужно больше экономической свободы. И поэтому, естественно, мне кажется, что в экономике ждать успехов вообще не представляется возможным в ближайшие годы. Это будет приблизительно там плюс-минус 1% подъем-упадок, но не более того. Поэтому власть пытается сейчас фактически каким-то образом уже не обеспечивать экономический рост через либерализацию, как она это делала в первые путинские сроки, да, а именно пытаться использовать свои ресурсы и резервы для того, чтобы дать людям какую-то подачку, в частности, допустим, через там, продуктовые карточки, снижение цен, еще каким-то образом, с тем, чтобы хотя бы та часть населения, которая всегда была резервом с точки зрения электоральной поддержки, она не уходила бы от власти. Да? Это пожилое поколение, менее обеспеченные граждане и так далее. Поэтому логику Путина вполне можно понять. Что касается того, насколько экономика прочна, вы знаете, я бы сказал, что она достаточно прочна. Дело в том, что я говорю это уже много лет, что российская экономика весьма примитивная с точки зрения структуры. На нее достаточно слабо действуют какие-то потрясения там, на мировых фондовых рынках, на рынках хай-тека. Технологически мы, конечно, очень отсталая страна, но в любом случае адаптировать к собственным нуждам те технологии, которые мы приобретаем, покупаем, технологии, оборудование, мы можем вполне успешно. Это происходит, допустим, если смотреть на нашу сотовую связь или технологии банковских переводов, которые объективно лучше и дешевле, чем в большинстве разных стран. То есть мы заимствуем технологии и адаптируем их к нуждам граждан. Это получается хорошо. Что касается экономики фундаментально, я думаю, что на ближайшие несколько лет Путин в очень хорошей позиции, как ни странно, потому что огромная эмиссия, которая сейчас осуществлена западными правительствами, будет толкать сырьевые цены вверх. Мы видим уже нефть на рекордных показателях в последние 2 лет. Она будет подниматься и дальше. Я думаю, что даже уровень в 100 долларов за баррель вполне достижим в следующем году. Постоянно растут цены на основные предметы российского экспорта. Поэтому я думаю, что с точки зрения бюджетной, допустим, перспективы, здесь все более-менее нормально. Если Путин не будет делать безумных каких-то ошибок, политических или идеологических, условно говоря, дразнить гусей, да, то с экономической точки зрения, мне кажется, ничего страшного сегодняшнему режиму не грозит. И очень маленький комментарий по поводу Александра Юрьевича, его замечание относительно того, что никто не может предсказать социальный взрыв, я с этим согласен. Но просто вот и Денис, и Соломон Зайцев очень правильно говорили о том, что сегодня у Путина и Единой России люди видят мало альтернатив. И это очень опасно, потому что мы часто говорим, допустим, про арабскую весну, но мы очень редко говорим о том, чем она кончилась. Потому что фактически, да, взрыв был, он не был предсказан, но 10 лет спустя мы видим либо гражданские войны, и в авторитарные режимы ничем не слабее предыдущих. Поэтому вот пример 2011 года я бы приводил крайне осторожно, потому что в данном случае он доказывает лишь то, что в условиях вакуума доверия другим политикам хорошего бывает очень мало.
Но вы опять как-то мрачны, но вы не сказали слово «санкции». Может быть, они что-то изменят в судьбе современной России?
На самом деле, это очень многие сейчас комментируют вопрос. Мне, откровенно говоря, конечно, грустно смотреть на то, что происходит сейчас, потому что мы прекрасно видим, что я, честно говоря, не надеялся. У меня были статьи, в частности, на ресурсе Ридл и в некоторых других местах в прошлом году, где я очень сильно сомневался в том, что, допустим, смена администрации в США приведет к подъему санкционного нажима на Россию. Так, собственно, и случилось, потому что, опять, понимаете, фундаментальный вопрос заключается в следующем. Запад отвечает на санкциями на действия, которые ему конкретно угрожают. Да? Это ядерная программа Ирана, например, да? Классический пример, там, условно говоря, попытки российских спецслужб убивать политических противников химическим оружием на европейской территории, вмешательство, там, взлом американских компьютерных систем, вмешательство в выборы. Это, безусловно, будет вызывать эффект, но он будет затухать по мере того, как темами санкций будут становиться внутренние российские проблемы. Вот я сильно сомневаюсь в том, что все, что связано с Алексеем Анатольевичем, может вызвать какие-то серьезные санкции, кроме там очередного включения в список Магнитского людей, которые непосредственно причастны к его преследованию. Мы прекрасно понимаем, что самым главным причастным является Владимир Владимирович Путин. Но все равно при этом в санкционном списке пойдет прокурор, который засчитывает обвинение, судья, который выносит написанный раньше приговор и так далее. То есть в данном случае я, честно говоря, не надеюсь на эффективность санкционной политики в нынешнем виде. Северный поток будет достроен. Никаких санкций против олигархов введено не будет, поэтому нужно надеяться на себя. И в этом отношении вот Соломон Израилевич абсолютно прав, что нужна тактика приближения к избирателю, нужны убеждения, как говорил Денис в том числе. То есть надо работать с людьми гораздо больше, эффективнее, чем с ними работает верхушка российская, которая вообще, честно говоря, из людей их особо не считает.
Хорошо, вопрос Александру Рыклину. Александр, а что вы думаете вот с этой санкционной ситуацией? В свое время Борис Немцов постоянно призывал к санкциям вот против людей, нарушающих права человека в России и в других, кстати, странах тоже, вот по принципу этого акта Магнитского. Собственно, вот это вот направление, оно все-таки как-то будет реализовываться? И, ну, вот я видел сегодня там Пригожина объявили в розыск, кстати говоря, ФБР, и за неплохие деньги, так сказать, хотят его получить. Но, может быть, такие инициативы, они все-таки кого-то напугают. Собственно, и Навальный хотел, чтобы каких-то людей наказали из числа российских олигархов, в конце концов, которые являются кошельками, если не Путина, то его окружения.
Ну, тут надо понимать одну простую вещь. Мы же уже более-менее ясно, почему вот в эти санкционные списки те самые кошельки Путина, о которых вы сказали, не попадут. Потому что за эти минувшие 20 лет в западную экономику инкорпорированы такие деньги, о которых мы даже вообще даже и говорить, мы не представляем, сколько. Мы не знаем, триллион долларов. То есть вот эти все украденные у российского народа деньги, они уже давно стали частью финансово-экономической системы Запада. Они там работают, поэтому, конечно, и Усманов, и Абрамович чувствуют себя более-менее спокойно. Им, в общем, особенно ничего не угрожает. Потому что они часть сегодня не российской экономической структуры и всей этой организации, они часть мирового финансово-экономического вот этого всего куска большого. Конечно, существуют санкции, которые могли бы серьезно повлиять на ситуацию в России. Ну, например, нефтяное эмбарго. Да не только нефтяное, а и газовое. Да, правда же? Вот, мне кажется, очень бы серьезное влияние оказало на ситуацию в стране эта мера. Понятно сейчас, и господин Иноземцев улыбается, не веря в реальность такого сценария. Ну, пожалуйста, я тоже пока не верю в реальность такого сценария. Но вы же говорите, какие меры могут быть эффективными. Я вот прям говорю, нефтяной эмбарго стал бы очень эффективной мерой. Очень. И мы же видим, что это работает, например, в случае с Ираном. Да? Прекрасно работает. Конечно, я согласен с господином Иноземцевым в том, что надеяться надо на себя. Надеяться надо на себя. Те методы, те инструментарии, вот, например, которые предложил господин Гинзбург, ну, я прямо восхищен его энтузиазмом, он произвел на меня большое впечатление. Я вообще выступаю за любую практическую деятельность, мне кажется, она крайне полезная. Я не верю ни секунды в то, что это может быть реализовано реально, что с помощью того инструментария, который писал господин Гинзбург. А вот мне просто интересно, вот, а почему все это нельзя было сделать в Калининграде в предыдущий избирательный цикл? Много ли там сегодня оппозиционеров? Что мешало? Времена были более-менее вегетарианские еще, не такие ужасные, как сейчас. Что мешало таким образом попробовать победить Единую Россию, дискредитировав ее в глазах избирателей? Ну, с другой стороны, эти усилия полезны. Они не помогут никому из них оказаться в законодательном органе, но, наверное, какое-то количество людей услышит правду от этих прекрасных кандидатов. В этом смысле это, несомненно, полезная работа. Картина будущего, и вот про это говорил и Левада-центр говорит об этом, она, конечно, важна для понимания и для того, чтобы, может быть, действительно оппозиция сумела бы заручиться какой-то более серьезной поддержкой и стала бы слышна людям. Но мне кажется, в первую очередь сегодня надо говорить не о какой Россия будет через 20-30 лет после падения режима, а что мы будем делать на следующий день. Вот это же очень важно. Я про это довольно много говорил и писал, что параметры переходного периода, вот что сегодня нужно объяснить людям. То есть, если завтра эта власть обрушилась, неважно по каким причинам, то это не значит, что мы победили. Это значит, что нам предстоит довольно долгий период восстановления политического пространства в этой стране. Оно сегодня разрушено, руинировано полностью. Мы живем просто на руинах политической системы. Ее не существует. Ее придется выстраивать заново. В России нет партийной системы никакой. Вообще никакой. Никаких партий не существует. Это все муляжи. Они все из папье-маше, какие угодно. Все это надо будет выстраивать заново. Мне кажется, первые свободные выборы могут пройти в России не ранее, чем через год после сползания власти. Тут должны быть какие-то временные управления. Об этом, кстати, Ходорковский очень хорошо говорит, и он на эту роль как-то сразу соглашается, при этом гарантируя неучастие в будущих выборах. Это все крайне... Вот эти важные вопросы, очень-очень важные. А дальше, ну что же, если мы сможем привести страну к свободным выборам, действительно свободным, то дальше уж кого выберут? Кого выберут? Может, коммунисты выберут? Ну, тут уж... Единственное, что должна будет гарантировать, конечно же, переходная власть, это незыблемость процедур. Вот уж как побеждайте, кто хотите, но вот мы точно знаем, что через 4 года будут следующие выборы. И они тоже пройдут честно. Вот эта переходная власть должна жестко гарантировать. Ну, а дальше должны заработать лустрационные процедуры, и ревизионные процедуры, и комиссии должны работать. Народу нужно будет показать, что происходило все эти годы на этом замечательном пространстве российском. Это все очень важно, это все имеет не просто агитационное значение, а именно просветительское. Люди вообще не очень понимают. Они, конечно, понимают, что вокруг себя воруют, но масштабы этого не осознают, и реальные угрозы эти тоже оценивают слабо.
Они, наверное, осознали все-таки масштабы. В этом смысле просветительство Алексея Навального, оно имело значение важнейшее.
Поэтому вот эти задачи, мне кажется, первостепенными. А попытки перехватить рычаги управления на каких-то вот этих текущих смешных выборах, которые власть полностью выхолостила, Ну, мне кажется, что это пустая трата времени.
Можно возразить пару минут буквально по поводу борьбы вот на низовом уровне. Кстати говоря, и Владислав Иноземцев в своей статье тоже говорил о том, чтобы надо бы заняться малыми делами, всякими там коалициями низовыми, и идти в люди, в народ, да? Прямо народники все теперь.
Если мы не можем решить проблему в целом, ее надо сегментировать, решать по частям. Была такая детская книжка «Баранкин, будь человеком». Там есть замечательные слова: если очень захотеть, то и курносый нос станет орлиным. Это вопрос политической воли. И мне думается, что сейчас важны три шага вот в текущий момент. Первое. Да, действительно, надо показывать связь между несправедливостью и экономикой. К примеру, вот у американцев будет рост, наверное, по итогам года где-то 7,5% ВВП. Вы понимаете, что на макроуровне у нас Министерство экономики тоже иногда делает акцент на росте ВВП. Но проблема-то не в росте.
Ну, доходы падают.
Речь идет о справедливости распределения прибавочного продукта. Вот показывать, занимаясь просветительством, по-мичурински взращивать эту полянку, эти саженцы. Второе. Вы знаете, вот сегодня бессмысленно разделение на правых и левых. Вот я хотел бы ответить Александру, что Илья Яшин, Борис Немцов, Владимир Милов приехали к нам в Калининград. Это было за несколько лет до даже не убийства, а скорее казни Бориса Ефимовича. И участвовали в знаменитых митингах протеста, которые были в Калининграде. Тогда практически не было никакого водораздела между коммунистами и, скажем, представителями либеральных, демократических сил. Это были многочисленные протесты. И этот опыт изучался перед Болотной площадью, перед проспектом Сахарова. Собиралось такое количество людей, что это эквивалентно, к примеру, 1,5 миллионам в Москве. Результатом стала отставка прежнего губернатора Калининградской области. Другое дело вопрос, на кого его заменили. И вот поэтому, мне думается, сейчас надо не спорить об идеологических оттенках, а создавать фронт сопротивления. Народный фронт. Ну, конечно, не насильственными действиями руководствоваться, потому что речь идет о спасении страны, речь идет о полной социальной деградации. Ну, 20 с лишним миллионов бедных людей, я знаю, людей, которые мечтают стать бедными, потому что они нищие, они считают это крайняя степень бедности. Следующий шаг. Нам надо научиться защищать результат в условиях трехдневного голосования. Поэтому здесь потребуются переговоры представителей разных политических сил, чтобы сутками буквально дежурить на избирательных участках для того, чтобы не допустить этой фальсификации. Ну и, конечно же, последнее, о чем я хотел бы сказать вот в этой связи. Нам надо не единую Россию разрушать, ее электоральную базу. Нам надо ее оставить в покое, не тратить на нее время. В среднем по России 40% участвуют в выборах. Надо бороться за те 60%, которые не приходят на избирательные участки. Вот это вот та база, которая позволит разрушить антироссийское ядрозовское большинство.
Хорошо. У нас Вадим Прохоров, адвокат семьи Бориса Немцова, сейчас на связи. И у меня к Вадиму два коротких вопроса. Первый. Вадим, здравствуйте. Как у вас что-то новое все-таки с расследованием гибели Бориса проявилось? Может быть, там вот жалко. Анна сказала, что есть какие-то инициативы журналистские современными методами что-то исследовать. Что-то есть новое?
Здравствуйте. Но все дело в том, что новое появляется у нас не от следственной группы, которая с очевидностью бездействует, а вот от журналистских расследований, в частности, Медиазона, Миш Маглов. Вот сейчас ожидаем от Беллинкета и так далее. Расширяется круг подозреваемых в исполнении данного убийства, собираются фактические данные и доказательства, но все это идет от независимых журналистов, а никоим образом не от следственной группы, которая явно не настроена что-либо делать.
Вадим, а второй вопрос. Вот с субботой, 27 февраля, я знаю, и вы, и другие, так сказать, сказали о том, что ну, марша нет, но тогда люди могут пойти возложить цветы на месте гибели. А какой-то отклик, ответ от московских властей есть? А они гарантируют безопасность, так сказать, чтобы не будет полицейского насилия в этот день?
Вы знаете, мне кажется, нынешние московские власти вообще мало что могут гарантировать, даже сами себе. Но, в общем-то, действительно переговоры были. И следует отметить, они позитивные. И я полагаю, что та форма, которая избрана в этом году, возложение цветов на мосту Большого Москворецка на месте гибели, она позволит избежать конфронтации с силовиками. Предполагаем, что это будет происходить с 13 до 17 часов. Проход людей будет от, от метро Китай-город.
Вадим, спасибо большое. Ну, а мы должны сейчас дать в эфир опрос, и он тоже связан с этой датой.
Кто продолжает борьбу Бориса Немцова за свободную Россию?
В полной мере, наверное, никто. Потому что Борис Немцов был человеком с большими идеями, с большой историей своей деятельности, и сейчас таких людей уже нет.
Наверное, то, что у нас выходит, это Алексей Навальный. Вопрос сохранения повестки формирования гражданского общества. Сейчас нет идей, которые определяли бы совместное будущее, но то, что происходит, по крайней мере, заставляет людей посмотреть друг на друга, о чем-то думать.
Сложно. Мне кажется, Навальный не совсем продолжает его дело. Это как бы я не думаю, чтобы Немцов одобрил то, что он делает. Он немножко более авторитарный. Немцов был демократичный, вот, демократ, так сказать, поэтому, наверное, он и погиб. А кто? Ну, его соратники, я не очень знаю, кто там. Есть Рыжков, есть еще кто-то.
Яшин продолжает, Навальный продолжает. По крайней мере, сражаются, хотя здесь, конечно, тоже есть, безусловно, борьба за власть, как таковая. И просто надо понимать, что когда Немцов был жил, была одна ситуация. Сейчас она как-то изменилась, и все это происходит в контексте того, что происходит сейчас, я думаю.
Мне кажется, никто, потому что Борис Немцов – это незаменимый человек.
Ну, а в интернете все-таки Алексей Навальный считается продолжателем дела Бориса Немцова, борьбы за свободную европейскую Россию. Все-таки, что Путин всех победил, гораздо меньше, там 18%, а у Навального вот 70%. Хорошо, а теперь Владиславу Иноземцеву действительно вопрос. Так все-таки у вас есть, как у аналитика, мнение, вот почему дело Немцова живет, оно действительно, но не побеждает? Пока, может быть.
Ну, слушайте, мне все-таки кажется, что это долгий ответ. Мне кажется, что в России я, честно говоря, вижу возможность перемен. Ну, я могу быть ошибаться. Все-таки исходящих от каких-то элитных групп. Потому что все, что мы видели, великие реформы 19 века, перестройка Михаила Сергеевича, это то, что происходило тогда, когда власть отпускала гай. Я не думаю, что в условиях, когда власть их будет закручивать до ее реального собственного крушения, там, из-за смерти Путина и каких-то других обстоятельств, движение снизу может ее победить, к сожалению.
Соломон, а что вы скажете? Есть возможность остановить вот этот процесс бесконечного закручивания гаек, который мы видим вот буквально в последнее время? Ну, каждый день что-нибудь дозапретят?
Мне кажется, если бы Борис был с нами, то он делал бы акцент на преодоление оттенков, на то, чтобы аннигилировать, устранить эти мелкие споры, потому что речь идет о спасении нашего Отечества, о спасении отчизны. Если оппозиция не участвует в борьбе за власть, а за власть надо бороться, то это уже не оппозиция, это какой-то клуб любителей той или иной идеи, монархической, либеральной. Поэтому к выборам надо готовиться и всегда в них принимать участие. Даже если ты понимаешь, что они нечестные, несправедливые, вода точит камень не силою падения, а своей чистотой. И, конечно, мы должны быть достойной памяти, на мой взгляд, этого выдающегося политика. Я думаю, что лет через 25 на Лубянке будет стоять памятник именно Борису Ефимовичу Немцову. А не будем мы выбирать между чумой и холерой, когда нам подбрасывается опрос для того, чтобы отвлечь очередной раз общественного мнения от насущных и реальных дел. Будем достойны его светлой памяти Бориса.
Спасибо большое. Соломон Гинзбург и все другие наши гости. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.